все песни были направлены на кровь, на страдания Иисуса Христа. И апостол Павел говорит, что Коринфянская церковь, когда собиралась, они неправильно понимали вопрос причастия. Да? Поэтому апостол Павел их обличал, что они, то, что они делают, это не есть вечеря Господня, потому что кто-то наедался, кто-то напивался. И поэтому он сказал, сам апостол Павел не был на той вечере, где апостолы были. И потом он говорит, я от самого Господа принял то, что вам передаю. То есть учение о вечере передает апостол Павел. И мы понимаем, что это серьезное откровение, потому что он там не присутствовал. И важно, что апостол Павел говорит, что когда христианин не рассуждает о теле и крови Господней, то в результате он принимает не благословение, а наоборот осуждение себе. И это очень важно. Нам людям свойственно забывать рутинность этой жизни, она настолько иногда захватывает. Вот почему Бог предусмотрел тогда Израилю субботу. Для чего? Бог не определил просто 24 часа, в которые бы они сидели и ничего не делали. А это уже сами евреи выдумывали 600 заповедей, что можно делать, что нельзя. Цель Божия была основная, чтобы человек имел покой, общался с Богом и не работал на основной работе. Окей? То есть не на поле или торговле, или еще что-нибудь. Это не значит, что нельзя было там какие-то простые вещи делать. Сегодня это сложная система правил и так далее. Еще Исаия пророчествовал про закон на закон, правила на правила. Упадут навзничь и не поднимутся. Мы же понимаем, что Бог дает привал для чего? Чтобы мы, вот даже сейчас, мы какие-то, ну не знаю сколько, 20-30 минут пели. И в это время мы концентрировали наше внимание на словах, правильно? Есть у тебя проблемы какие-то? Ну, большие или маленькие? Ну, есть. Ты о них забыл? На данный момент забыл, правильно? Ты не думал об этом, почему ты концентрировал внимание на песне? Это и есть очень великое благословение Божие. Когда мы приходим в Дом Божий, мы концентрируем внимание на пении, на слове. И в это время те проблемы, которые есть, они так и есть, там они стоят, но ты уже о них не думаешь на данный момент. Амен? А если ты не концентрируешь внимание на песне или это, то ты, присутствуя телом, отсутствуешь духом, и там находишься на кухне, или в кладовке, или в автобазе, не знаю где. Поэтому давайте духом, душой и телом будем здесь присутствовать. Амен? И поэтому, смотрите, это, во-первых, снимает депрессию. Сегодня люди в стрессе, в депрессии. А почему? Потому что они не принимают Божий покой. Они в постоянной зависимости от каких-то обстоятельств, трудностей и так далее. И у нас это есть. Но мы идем с Богом. Мы знаем, что Господь наша сила, наша помощь, упование, надежда и все, и во всем Господь. В этом, смотрите, очень важно, чтобы мы, приходя сюда, апостол Петр говорит, мы и так все знаем, сегодня все знают, больше, чем нужно. В интернете слушают и хорошее, и плохое. Но чтобы правильно ориентироваться, нужно нам ориентироваться истинно, а не популярностью или какой-то, знаете, известностью определенных движений или отдельных каких-то лидеров. Апостол Петр говорит, я напоминаю вам, почему? Потому что напоминанием возбуждается, что чистый смысл, то есть истина. И поэтому даже в этих коротких песнях снова напоминалось нам о том, что только жертвой Иисуса Христа мы спасены, только кровь Иисуса Христа очищает. Только благодатью мы спасены. Это не от дел, это Божий дар. Аминь. Мы не можем заслужить спасение, никогда его не заслужим. Но через жертву Иисуса Христа мы предстоим пред Богом оправданными, святыми, непорочными. Но это во Христе. Вне Христа наша праведность как запачканная одежда. И смотрите, мы искуплены драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного агнца. Не золотом и серебром мы искуплены от светной жизни, но драгоценную кровью Господа нашего Иисуса Христа. И важно нам оценивать это, ценить, чтобы мы не утратили значимость крови Иисуса Христа. Дьявол сегодня все делает, чтобы христиане мало говорили о жертве Иисуса Христа, больше говорили о чудесах, о знамениях. Все это хорошо, но вне Христа все это не имеет смысла. И поэтому хорошо, что мы, остановившись на этом пути, приходим в Дом Божий, чтобы нам порассуждать о том, что сделал для нас Иисус Христос. И мы с вами затронули тему, когда последний раз я проповедовал, и тема была, что учеников Иисуса Христа узнают потому, как мы имеем любовь между собой. Иисус так сказал. Помните, да? Он говорит, я отдаю вам новую заповедь, чтобы вы любили друг друга, как я возлюбил вас. И потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это очень такая важная тема. И как же нам иметь любовь между собой, чтобы нас узнавали не по внешним каким-то признакам, не потому что мы носим крестики или называем себя христианами, потому что не все христиане являются учениками. У Иисуса не было, у него не было христиан, у него были ученики. Ученики в корне отличаются от христиан, потому что ученики, они так и так христиане. А шаблонных христиан сегодня достаточно. Вся Европа христианская, вся Россия христианская, Америка христианская. Но ученики где? Поэтому Иисус сказал, толпа шла за ним, он сказал, кто возлюбит отца или мать, или себя, жену и так далее. Помните, да? Так жестко звучит. Кроме меня, тот не может даже называться моим учеником. Христианином, пожалуйста, таких много. А ученики – это то, что Иисус создавал. Это были ученики Иисуса Христа. И мы с вами выбираем, кем мы хотим быть – христианами или учениками. Это очень важно. И поэтому апостол Павел, он говорил, что я люблю вас, Бог мне свидетель, я люблю вас любовью Иисуса Христа. И это очень важное изречение, которое он говорит. То есть он говорит, я сам не способен любить. Но любовь, которая от него, она во мне, и поэтому я могу любить других. Точно так же и мы с вами, дорогие, мы наша любовь, она как и святость, до определенного момента. Даже воспевается материнская любовь, и женщины готовы отдать за своего ребенка. Но иногда и любящие мамы могут проявлять, нелюбовь. А почему? Потому что человеческая любовь, она такая. Она недостаточно постоянна. А Божья любовь, она всегда. Поэтому еще пророк Иеремия говорит слова Божьи: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и посему простер тебе свое благоволение». А Божья любовь вечна, и она неизменна. Поэтому Иисус любит нас жертвенной любовью, постоянной, неизменной любовью, и это любовь божественная. Ну, давайте посмотрим, что нам предлагается. Первое послание Фессалоникийцам, мы посмотрим, 3 глава, 3 глава, и мы прочитаем 12 стих. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам. Итак, апостол Павел говорит: я люблю вас любовью Иисуса Христа. И теперь он как бы молится и говорит, или желание выражает, чтобы Господь нас исполнил и преисполнил. Что значит преисполнил? Что такое наполнить и преисполнить? Понимаем, да? Да, полный стакан, да? Это наполненное. Когда из него льет, оно уже вытекает, это преисполнен, избыток, да? И апостол Павел говорит, чтобы Господь наполнил и преисполнил нас любовью друг к другу и ко всем. То есть, друг к другу это кому? Друг к другу. Ну, друзья у нас и в мире есть, да? То есть, прежде всего, в церкви имеется в виду, да, между учениками и ко всем, собственно, ибо так возлюбил Бог мир, правда же? То есть, это, конечно, очень важно понимать, что друг к другу – это любовь, которая нас объединяет. Любовь к этому миру, она выражена не в сентиментальной какой-то любви, а понимание, что этот мир нуждается во спасении, да? Нуждается во Христе. И поэтому апостол Павел говорит: и ко всем, какой мы исполнены к вам. То есть он исполнен этой любовью. Мы уже читали об этом. Да? Он говорит: я ради вас готов расточать, отдавать все. И хотя менее любим вами, я все равно буду это делать. Да? Так для того, чтобы и мы были подобны апостолу Павлу, нам необходимо быть исполнены Божьей любовью. Любовью Иисуса Христа. И она изливается в сердца наших Духом Святым. Когда это происходит? Тогда, когда мы не огорчаем Духа Святого, которым мы исполнили день искупления. Да? Писание говорит: и не огорчайте Духа, которым мы исполнили, которым мы запечатлены в день искупления. Это означает, что как важно, чтобы ты и я наблюдал за собой, чем мое сердце наполнено. И поэтому Писание говорит: какие мысли в душе человека, таков и он. И поэтому как же нам исполняться? Это не какое-то абстрактное. Мы вошли, затряслись, на нас излился Дух Святой, мы всех любим. Нет. Это работа. Да? Как вы думаете, когда Иисус на кресте, Он был весь прикованный, был исполнен любовью или ненавистью к людям? Да. И Он сказал: Отче, прости их, они не знают, что делать. Это что говорило? Любовь или нет? Любовь. А в это время какие у него чувства были? Был он какой-то в такое какое-то состояние. боли присутствовали, все присутствовало, но и присутствовала любовь, понимаете? Поэтому это не какое-то, знаете, чувство, которое просто независимо в нас вольется, и мы будем просто всех любить, улыбаться, как немножко больные люди. Это осознанное, это осознанный акт любить, так же, как и ненавидеть, это осознанно. Это не просто, это наплыв чувств могут быть, они временные, но любовь, чтобы Христос нас исполнил, для этого нам нужно исследовать Писание, обновлять наше мышление, чтобы мы знали, что мы призваны благословлять, а не проклинать. Мы призваны благословлять, и когда мы благословляем, то мы будем также благословлены. А благословлять, не имея любви, это будут просто слова. Можно сказать, будь благословен, а сам думаешь, иди, иди. Да. Это, знаете, харизматический пароль. Будь благословен. Многие просто так говорят, но на самом деле не очень-то и благословляют. Поэтому это изнутри, это внутреннее состояние. Насколько я действительно осознаю, что Христос возлюбил меня незаслуженно. И Его любовь ко мне производит ответную реакцию. А как я могу любить Бога? Напрямую я могу сказать, Боже, я тебя люблю, хорошо, здорово. А Господь смотрит, как я отношусь к ближнему, как я отношусь к церкви. Поэтому Иисус сказал, что если вы любите меня, то что? Исполните заповедь. А заповедь какая? Возлюбите друг друга, как я возлюбил вас. А когда мы эту главную заповедь исполняем, то исполняется все остальное. Поэтому смотрите, мы сегодня пили. Давайте посмотрим об Иисусе Христе, что Он страдал добровольно. Давайте откроем пророка Исаию, 53 главу, известную главу, знаменитую, которую иудейские раввины исказили и отвергают, что это речь идет о Мессии. Они заменили, что это речь идет о страданиях народа израильского. Мы знаем, что страдания народа израильского – это результат ихнего отступничества. А теперь смотрите. Мы смотрим 7 стих 53 главы, говорит. Он истязуем был, но страдал как? Добровольно. Когда можно страдать добровольно? Можно без любви? Просто нереально. Почему Иисус? Он был истязуем. Слово истязуем — это сильное слово. Что означает истязуем? Мучен. Издевались на Него. Это не просто били, да? Когда мы смотрим демонстрации, там полицейские дубинками один раз удар. А когда это просто издевательство, это изнуряющая боль, это когда раны разрываются, кожа разрывается. А теперь смотрите, он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Что значит не открывал уст своих?
Что никак не знал, сколько, ничего вообще смеялся.
Совершенно, это значит, он не стонал. Понимаете? Но будучи злословием, он не воздавал взаимно. Да. Будучи истязуем, он не желал им проклятия. Он не говорил, подождите, Бог вам всем отомстит. Да. Иногда христиане, когда неприятность переживут от соседа, грешником. Ну подожди, будешь в аду торчать, да? Это не любовь, послушайте. Если мы кому-то желаем, чтобы он в аду вечно мучился, или радуемся, что человек пошел в ад, то это очень опасное состояние. Во-первых, никогда. Самый вам знакомый грешник, когда умер, не говорите, что он пошел в ад. Вы не знаете, куда он пошел. А может, он последнюю секунду, как разбойник на кресте. Может, даже на подсознательном уровне сказал, кто ты же ему рассказывал о Боге, призови имя Господне и спасешься. И он призвал имя Господне и спасся, а мы его в ад отправляем. Это не наше дело, окей? Судить живых и мертвых будет он. Слава Богу, что нам это не дано. Мы бы всех туда отправили. А вас всех точно. Кроме себя любимого. Окей. И теперь смотрите. Он исцезуем был, но страдал добровольно. Не открывал у своих, как овца. Сравнение. Почему он агнец? Вот мы, наверное, все знаем, что особенно Мурат каждый год на вечерю режет нам ягненка, чтобы мы Пасху, как положено, с ягненком, правда. А овца не издает, это единственное животное, когда в момент смерти она не издает звука. Да? Как овца веден был он на заклание, и как агнец бесстрягущий был безгласен. То же самое, если вы видели, когда овец стригут, их заваливают, их стригут, они даже не брыкаются. Они, в момент, когда их заваливают, может немножко, а потом. Так он не отверзал их своих. То есть он не жаловался Богу, говорил какие-то слова недовольства, возмущения, но он это все делал из любви. А почему? Это не была чувственная любовь, сентиментальная любовь. Это было знание того, что если он не встанет в пролом за весь мир, то все люди погибнут. И зная это, он пошел добровольно. Плюс посланники время Иисус говорит, жертвы тельцов и козлов ты не восхотел более. Вот иду я, чтобы исполнить волю твою, Отче. Поэтому любовь это не просто сентиментальное чувство, это прежде всего решение. Я буду любить, я буду благословлять, даже если не буду иметь ответ на любви. А сентиментальная любовь, она такая, она хочет, чтобы отвечали. Поэтому проблема у многих христиан, когда ты кому-то с любовью послужил, тебя даже не поблагодарили, и у тебя вся любовь куда-то перевернулась в обиду. Надо же, всем торт такой сладкий спекла, все съели и ушли. Так ты пекла для того, чтобы... Ну, у нас таких нету, слава Богу. Они все в Америке или в Германии, где хорошо живется. А если я это делал для того, чтобы благословить, то неважно, поблагодарили меня или нет. Да. А в Откровении, заметьте, в каждом послании к церкви Иисус говорит, я знаю дела твои. Он знает, как мы это делаем, что мы делаем. Поэтому все, что не делаешь, делай не как для человека, а как для Бога. С любовью, и тогда неважно, поблагодарили тебя, не поблагодарили, ты знаешь, что ты этим служишь Богу. Амин. И поэтому, смотрите, здесь очень важно для нас понять. 5 глава Галатам. Если Иисус все это делал добровольно, насколько и нам важно. В 5 главе Галатам говорится о том, что вообще говорится, что любовь это плод духа. Плод духа состоит из 9 категорий, и один из них любовь. Но, смотрите, с 13 стиха апостол Павел говорит: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Смотрите, если мы служим друг другу, то с любовью, а не просто служить ради служить. А теперь смотри, к свободе мы призваны. Почему здесь свобода и любовь? Это взаимно. Если ты не свободен, то не можешь с любовью служить. Можешь рассказывать сколько угодно, что я с любовью это делаю. Если у тебя нет свободы, да, ты не можешь служить. Если же ты свободу свою употребляешь и говоришь: а я свободен, Христос меня освободил, и теперь я, знаете, делаю, что хочу. Много таких учений, что Бог тебя любит, и ты свободен делать. Не важно, что ты делаешь, Бог все равно тебя любит, и ты будешь все равно в Царстве Небесном. Апостол Павел говорит: в свободе вы призваны. Мы призваны ходить в свободе во Христе, да? Ходить в свободе Слова Божьего. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению чего? Плоти, греховной наклонности и прочее. Но любовью служите друг другу. И дальше смотрите, что он говорит. 14 стих. «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Дальше. «Если друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены». Что? Друг другом. Это противоположность, интересно, правда же? Давайте посмотрим, что в притче 10.12, открой, пожалуйста, притче 10.12 мы прочитаем. Ненависть возбуждает что? Раздоры, но любовь покрывает что? Все грехи. Это и в Ветхом Завете уже познание, что делать любовь было. Тем более мы имеем откровение о любви Бога Отца, о любви Иисуса Христа к нам. И если мы читаем Слово Божие и принимаем эти откровения в свое сердце, то в момент, когда происходят различные ситуации, мы ориентируемся или нашей плоти, или же мы ориентируемся тем словом, которое в нас. Нам могут прийти какие-то в какой-то момент чувства обиды, неприязни или еще что-нибудь, но Дух Святой, который в нас, для чего Он пришел? Иисус сказал: Дух Святой придет и наполнит вам все, что я вам сказал. Амин. И если в нас живет это слово, Дух Святой раз сразу: что, а что слово? Помните, когда Иисуса спрашивали, как Он говорил? А что говорит слово? Да? И поэтому твоя реакция будет такой, насколько твое сердце, твой разум заполнен Словом Божьим. И в это время Дух Святой не может тебе напомнить того, чего ты не читал. Просто не может. Как тебе напомнить то, что ты даже не читал? Но когда ты читал, и, может быть, не понимал, как это в практике, и тогда Бог допускает такую ситуацию, чтобы проверить тебя на практике. Раз ситуация, ты думаешь, враг ополчился. Нет, Господь проверяет нас, как мы будем относиться друг к другу или к людям в данной ситуации. И поэтому, смотрите, сегодня мы будем снова и снова приобщаться к телу и крови Господне. Мы можем делать это как ритуал. Все делают, я делаю. Но этот ритуал ничего тебе не даст. Поэтому апостол Павел очень ясно говорит, и давайте посмотрим снова напоминание. 1 Коринфянам, 11 глава. Во-первых, 26 стих говорит, я не буду выше читать все это, знаете: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, что вы делаете? Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Интересно, а для чего это делать, возвещать смерть Господню, пока Он не придет? То есть пока церковь на земле, она этим служением будет провозглашать, что за нас умер Христос. Аминь. И Он сказал, перед тем, как был распят, Он сказал, кто будет есть от плоти моей и пить от крови моей, тот пребывает во мне, а я в нем. Поэтому апостол Павел говорит, послушайте, когда вы вкушаете хлеб, это не просто ты кушаешь хлеб, чтобы твое тело имело силу, а ты отождествляешься с телом Иисуса Христа. И это не игрушки. И делать на ходу, не обдумывая, это пить осуждение себе. Но когда ты вкушаешь хлеб и благодаришь, Господь, твое тело было ломимо за мои беззакония, за мои грехи. Ты был истязуем, любя меня, ты принял все это, чтобы я не был истязуем, чтобы я не понес наказание за свои грехи. И точно так же, когда мы принимаем чашу, сок виноградной лозы, то мы приобщаемся к телу и крови. Да? Кровь, которая очищает, кровь, которая омывает. И поэтому апостол Павел говорит, посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостоин, виновен будет против тела и крови Господней. Смотрите, не против кого-то, а против тела и крови Господней. А это тело Иисуса Христа, это церковь. Да? А Он глава. Смотрите, мы против Иисуса и даже против всей церкви тогда можем оказаться. Чтобы этого не было, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. То есть не рассуждая, что хлеб на данный момент, когда мы вкушаем, это тело Иисуса Христа. Мы принимаем, мы отождествляемся, становимся одно с телом Иисуса. Когда мы пьем сок виноградной лозы, мы отождествляемся с кровью Иисуса Христа. Поэтому, дорогие, давайте мы сейчас встанем и мы прежде всего попросим благословения над хлебом и над вином. Мурат, ты помолишься за хлеб. Женя, ты за вино. А я сначала помолюсь за то, чтобы каждый из нас просто размышлял сейчас и осознавал, что благодаря тому, что тело Иисуса было истязаемо, и Он пролил свою кровь за нас, мы спасены. Господь, в этот час мы хотим приобщиться к телу и крови Твоей. И мы читали места Писания, которые подтверждают эту истину. Прежде всего, мы убеждаемся снова и снова, что Ты страдал, был истязуем и нес все горечи и страдания только из любви к нам. Спасибо Тебе, Иисус. И дай, чтобы каждый из здесь присутствующих сегодня отождествился с телом и кровью Твоей во благо самому себе, прежде всего, и во славу Тебе. Аллилуйя.